Евгений Маурин. Пастушка королевского двора. Глава первая. Начало событий, развитых в настоящем романе, изложено в произведении того же автора «Шах королеве». На безоблачном, смеющемся небе светило яркое солнце. Улицы благословенного города Божанси уже наполнялись празднично разодетой толпой, степенно следовавшей призыву церковного колокола. Все окна домов были дружелюбно раскрыты навстречу ароматному весеннему утру. И только серый прямоугольник ставней, угрюмо прикрывавших одно из окон приречной гостиницы «Золотой осел», вносил дисгармонию в общую картину радостного пробуждения. Божанси – очень древний городок, расположенный на высоком правом берегу Луары между Блуа и Орлеаном в 25 верстах от последнего. Должно быть, эти ставни привлекли с собой любопытство одного из шаловливых сынов солнца, маленького, но юркого луча. Несколько раз, пытливо скользнув по дереву ставней, луч, наконец, набрел на дырочку, след выпавшего сучка, и поспешно юркнул в комнату, повиснув в ней узенькой золотистой дорожкой, в которой весело заплясали ожившие в солнечной ласке пылинки. От этой золотой полоски полумрак комнаты слегка просветлел, и ясно вырисовывалась незатейливая обстановка номера захолустной провинциальной гостиницы с простым столом, несколькими стульями и большой деревянной кроватью, на белых простынях которой выделялась безмятежно спавшая женская фигура. К этой-то фигуре и устремился проказник-луч. Он легкомысленно скользил по маленьким, полным белым рукам с тонкими синими прожилками, блеснул искорками на истине черных, слегка вьющихся волосах, капризными прядями разметавшихся по небольшой, но красивой и крепкой юной груди. На ходу мимолетно лобызнул прелестную родинку, которая словно букашка приютилась под гостеприимным кровом немного отвисшей пухлой нижней губы. Прокатился вдоль благородно изогнувшегося аристократическим горбом остренького носика и сделал попытку заглянуть под низко опущенные веки спящей. Если целью этого проказливого луча было разбудить заспавшуюся ленивицу, то теперь он добился своего, потому что веки задрожали, пальцы рук спавшей зашевелились, и вдруг востроносенькая барышня одним прыжком привскочила, а затем уселась на кровати, с недоумением озираясь по сторонам, еще заспанными, но все же быстрыми, веселыми карими глазками. Мало-помалу память, расплывшаяся в крепком сне, вернулась к девушке. И тогда она обратила внимание на солнечный луч, свидетельствовавший, что дневное светило уже прошло значительную часть своего пути вверх по небосводу. Это открытие вызвало у хорошенькой ленивицы взрыв звонкого смеха, который делал ее и без того напоминавшую красивенькую птичку, похожей на голосистого жаворонка. «Однако!» — воскликнула она, вдвигая крошечные голенькие ножки в стоявшие у кровати туфли. Вот так заспалась я. Но как не жестоко это убогое ложе. Оно показалось мне райским при той смертельной усталости, которая явилась наградой за вчерашнее молодечество. Она лениво потянулась, зевнула и продолжила. Ой-ой, до сих пор кости ломит. И я с удовольствием вернулась бы обратно в кровать и поспала бы еще добрый часочек. Если бы мне не было совестно валяться так долго. Да-да. С капризным задором обратилась она к своему отражению, показавшемуся в небольшом зеркале, у которого она теперь очутилась. Представь себе, мой уважаемый двойник, что и Беатрисе Перегор иногда бывает чего-нибудь совестно. Правда, чуть-чуть. самую малость, и она никому этого не показывает, но бывает, бывает, бывает. При последних словах шаловливая Беатриса взялась двумя пальцами за подол рубашки, изящным жестом прирожденной аристократки оттянула его, словно юбку бального платья, и стала грациозно приседать в такт своему «бывает, бывает». Но тут же она снова рассыпалась звонким серебристым смехом, показала своему изображению язык и порхнула к окну. Под усилиями ее быстрых рук ставни распахнулись, окно раскрылось, и в комнату ворвались свет и воздух. Осторожно пригнувшись к окну, чтобы не высунуться в таком легкомысленном туалете перед каким-нибудь случайным прохожим, Беатриса жадно вдохнула воздух, напоенный ароматом первых весенних цветов, и при виде Луары, широко катившей свои серовато-голубые волны у заросшего зеленью берега, на ее губах показалась радостная улыбка. Однако эта улыбка тут же сбежала с лица Беатрисы, которая сразу стала серьезным и озабоченным. «Бедный Тибо!» — пробормотала она. «Старикашка совсем ослаб. И надо же было мне закапризничать и отказаться остановиться в мэре. Я хотела доказать свое молодечество и неутомимость, и чуть не уморила моего старенького, верного Тибо. Господи, какой несчастный вид был у него, когда вчера его пришлось снимать с седла и на руках нести в комнату. Ну да, наверное, сегодня он уже оправился, и после обеда можно будет тронуться в путь». Беатриса оглянулась по комнате и подошла к углу, где втянувшимся от пола до потолка борове виднелась небольшая дверка. Вчера, когда краснощекая Серафина отвела Беатрису в эту комнату, она на вопрос приезжей, каким образом позвать в случае нужды прислугу, указала на эту отдушину. Боров, видневшийся в углу, шел от кухонного очага, находившегося в нижней общей комнате гостиницы. Играл ли тут роль надочажный колпак, или в самом канале Борова была какая-нибудь случайная особенность, обусловливавшая акустический каприз, но только дымоход являлся отличной разговорной трубой. Достаточно было открыть отдушину и погромче крикнуть в трубу, чтобы Серафина, вечно возившаяся у очага, услыхала призыв. Теперь Беатриса убедилась, что Боров действительно великолепно справляется со своей косвенной обязанностью, потому что стоило ей один раз крикнуть в отдушину «Серафина!», как в ответ послышалось грубоватое «Иду!», и через несколько секунд лестница тяжело затрещала под массивными стопами высокой плотной орлеанески. «Ну, что, мой слуга?» — озабоченно спросила Беатриса вошедшую. «Ой, барышня, плох совсем старикашка!» — ответила Серафина. «Вчера мы с хозяйкой его, словно малое дитя, уложили в постель, а сегодня он и двинуться не может. Уж утром хозяйка напоила его горячим вином с кореньями и старичку. Стало лучше? Не сомневаюсь, потому что моему Тибо вино всегда помогает даже без кореньев. Но скажи, милая, он жаловался на что-либо или это просто усталость?»
«Надо полагать, что усталость и больше ничего. Да ведь и то сказать. В один день отмахать в седле почти 15 лье. Да ведь это и солдату в пору, а не то, что такой молоденькой барышне со стариком. Ну, да старик-то крепенький, и достаточно ему будет отлежаться дня два».
«Дня два!» — с ужасом подхватила Беатриса. «Милая Серафина, ты мне ужасно нравишься, но за эти слова я от души желаю типун тебе на язык. 2 дня, когда я рвусь вперед и хотела бы поехать сегодня же, но ведь я высохну со скуки в этом ужасном гнезде».
«Напрасно бежаете, барышня!»
— с легкой обидой в голосе заметила Серафина. — Божанси — город как город.
— Да что же я буду здесь делать? Есть здесь, по крайней мере, хоть на что посмотреть.
— Посмотреть? И смешная же вы, барышня! Словно Божанси не город, а ярмарочный балаган. Чего у нас смотреть? Ну, церковь есть, дом себе мэр выстроил, знатный дом. Мост каменный есть на Луаре, очень старый. Отец Бенедикт говорил как-то, что его, мост этот, еще до Рождества Христова выстроили. Ну, а делать что, Господи? Да что, благородной барышне, такого особенного делать? В церковь сходите помолиться, погуляйте. У нас под городом очень хорошо. А хотите, у нас лодка есть, вас работник покатает.
Покатает! Презрительно фыркнула Беатриса. Уж если я захочу покататься, то поеду сама.
Однако помоги мне одеться поскорее, милая Серафина. Я спущусь посмотреть на своего старичка. Быть может, ты окажешься неправой в своем злопророчествовании, и мне удастся гораздо раньше вырваться из божансийского пленения».